Я говорю вам свое окончательное и бесповоротное «может быть». Апреля 2017 года, 17:30 по торонтскому времени, эфире 549-й подкаст от Канского Лося и компании. Сколько скачиваний! Добро пожаловать в очередной подкаст. С вами Данила и Женя.
Привет!
Да. Так.
Жданил.
Пока не забыл, потому что мы уже несколько подкастов, тот подкаст как так интересно получился, но неважно. Большое спасибо Павлу за вклад, а также Константину и анонимному вкладчику. Я не знаю почему, но когда через там этот Яндекс.Деньги переводятся, что-то там ничего не пишется. Вот через PayPal пишется, а через Яндекс... Может, я не туда смотрю. Вот. Но огромное спасибо вам троим. Так что я не забыл. Вот. И приношу извинения Анста. Он, походу, по-моему, прошлый подкаст ждал 3 часа, так и не дождался. Вот. Ну, к большому сожалению, как-то так вот получилось нехорошо. Ну да, вот так. Ну что, давай, радуй нас.
Поехали.
Я уже отъезжаю, так что давай, начинай. Начинай. Прекрасный день.
Sunday night.
О.
Ух, у нас 48 комментариев в прошлом выпуске.
Угу. О, слушай, можно я тебя расспрошу на грустную тему? Сейчас, как мы начнем, народ сразу разбежится, и никто больше писать не будет. Трамп сказал, что надо выходить из Сирии. Заместо этого он начал ее бомбить. И вообще он такой был пацифист еще до того, как стал президентом. А когда стал президентом, начал всех бомбить и угрожать. Это как бы такое, тебя не настораживает такое развитие событий?
Ну, смотри, нет, не согласен несколько про то, что про выходить из Сирии. Он, например, перед выборами четко говорил, что там он уничтожит ИГИЛ.
Кого?
Ну, это был один из его пунктов про ИГИЛ, то есть когда, скажем так, про проблему ИГИЛа, у него это четкая позиция была, что мы ИГИЛ уничтожим.
А что это такое вообще?
Ну, ISIS.
ISIS, ISIS.
Да, он по-русски просто ИГИЛ называет.
А, окей. Okay. Нет, да.
Ой, давай будем ISIS говорить. Мне все равно. Я хоть... Можешь вообще подкаст на английском записать.
Это интересная мысль. Ты, может быть, действительно собраться записать на английском все.
Вот. Так что здесь ничего неожиданного в этом плане нет. Вообще, да. То, что там, я не знаю, если так глобально говорить, то ну, Трамп показал, что он вам там не Обама. Это не Обама, который будет по 20 раз говорить, что вот есть красная черта, которую, если они перейдут, мы обязательно примем меры. Ой, они перешли красную черту. Ну нет, мне это имели в виду. Ну вот еще чуть-чуть мы потерпим. Ну и так дотерпелись до того, что ISIS там захватил, по сути, там 2 страны. Ну как бы вот к чему, собственно, там Обама и привел. Там Флинн, да, которого сейчас как бы выкинули демократ, ну, то есть там не согласовали, но это, не знаю, слышал, нет, там про этот скандал с генералом Флинном, который был главным кандидатом в начальники штабов. Его скинули там демократы за типа то, что он там получал деньги от Путина. Ну, короче, вот эта вот вся эта хрень.
А он деньги от Путина получал?
Да там длинная муть. Если интересно, расскажу, но слишком длинный
просто. От Медведева, я понял, хорошо.
Вот. То, что вот, значит, его мы там, ну, демократы его успешно скинули. То есть Флинн один из, ну, лучших там военных стратегов и там всей иракской компании, всего. Он там еще в 2009 году говорил, что все там действия, которые там, весь план Обамы и все, что он делает, это приведет к созданию там террористического государства на месте Ирака и Сирии. То есть там все, как говорил там Флинн в 2009 году, все так и случилось. Собственно, ну, за это его сейчас и скидывали. Потому что тот человек, который тогда говорил все, как будет, если там план Обамы будет реализовываться, собственно, когда сейчас он был, по сути, ну, на шаге к тому, чтобы реально встать, ну, у руля там американских вооруженных сил и реально начать принимать меры, которые как-то позволят эту всю ситуацию разрулить, да, его сразу, понятное дело, скинули. Ну, демократ. Вот. И, собственно, Трамп, да, тем своим там запусками томагавков по аэропорту, с которого бомбили химоружием Идлиб, он показал, что он не Обама, да, он то всего терпеть не будет. И никаких там 500 китайских предупреждений, а да, ребят, там и господин Путин, это я вам тут не Обама, вы мне хрен что сделаете. И, собственно, он этим показал, показал то, что он прав. Потому что Россия не стала томагавки эти забивать, да, при том, что у нас тут по всем каналам пропагандоны вещали, что мы там закрыли небо Сирии, во, ха-ха-ха, там мы всю Сирию защитили от американских ракет, ну, это там весь последний год у нас со всех пропагандонских каналов вещали. Что вот, Россия защищает небо Сирии от потенциальных там американских ракет, ха-ха-ха. Все, мы там завезли свои С-400, хотя никаких С-400 вообще в природе не существует, завезли старые С-300 комплексы. Вот. И, собственно, когда, да, запустили 59 томагавков, как-то ни одной ракеты Россия не выпустила их сбить. Собственно, вопрос...
Они просто либо... не ожидали.
Да, при том, что американский генштаб за 12 часов предупредил российский генштаб о том, что будут бомбить аэродром. Вот.
Ну, знаешь, 12 часов.
Соответственно, тут вопрос, да, либо настолько у нас хреновые ракеты, что мы сбить томагавки не можем, причем томагавки 80-х годов производства, либо, извините, кишка танка. Так что вы тут как бы или трусы наденете, или крестик снимите. Вот, собственно, Трамп это все показал. Он все это вскрыл, что вся эта, все то, что там Путин в Сирии устроил, это все яйца выеденного не стоит. И когда до дела доходит...
А тебя не смущает то, что они там побомбили, вот, но аэропорту как-то, по-моему, пофиг было, потому что...
потому что цели не было аэропорт уничтожить. Потому что знали, что и в аэропорту самом есть и российские военные, и, ну, то есть цель была чисто...
Напугать.
Да, а там на самом деле нормально все, ну, в плане, что никаких вопросов к тому, что ой, там уничтожили, ой, какие-то кривые томагавки, нет, там если по карте посмотреть, они четко уничтожили там из трех взлетных полос одну полосу и несколько... точек вокруг аэродрома, то есть там на самом деле те, кому надо, те все поняли. Они четко уничтожили конкретно одну полосу и конкретно несколько ракет пустили, скажем так, вокруг аэродрома. То есть там видно, что это не случайный разброс. То есть это не то, что там какие-то хаотичные несколько в аэродром, несколько вокруг, нет. Там четко одна полоса и остальные все-таки пустышки вокруг. То есть те, кому надо, те все поняли, что с точностью там все нормально.
Ага. Очень интересно. Ну, хорошо. Пусть так будет. Как... Ладно. Дальше. Что там грозил Северной Корее?
Ну, это чисто Тут опять, с одной стороны, чисто болтология там, со стороны Трампа, потому что, ну, понятно, что там это все, ну, как сказать, во многом уже знаешь, когда ты на одном радаре, что у тебя в другом месте происходит. А по факту, опять-таки, да, ну, самое смешное, то есть финал такой же, как и у Сирии. То есть все, кто как бы воюет против, ну, пытается показать, что воюет против Америки, на практике показывают, что кишка танка. Ну, то есть, в чем же суть была, да? Они говорили, что еще одно испытание, которое будет, ну, должно было быть в субботу, да, прошлое. Типа, вот следующее испытание, и Америка уничтожит ядерную инфраструктуру, да, на которой разрабатывается ядерное оружие там в Северной Корее. Ну и что в ответ? В ответ отменили ядерные испытания Северной Кореи.
Да, а ракету они, по-моему, все-таки запустили. Конечно, далеко не улетела.
Ракеты они продолжают запускать. И, собственно, это то, почему... почему Америка в этом плане становится все активней. Потому что северокорейцы все больше и больше проводят испытания ракет. То есть это основная... В чем суть просто, да? Северокорейские ядерные бомбы, они работают, да? То есть уже 5 успешных... Ну, там вопрос, насколько успешных, но 5 испытаний ядерных подземных они уже провели. И бомбы у них работают. Это факт. А вот ракет у них нет. То есть вопрос, на чем эти бомбы-то доставлять, да? То есть у них самолеты, все самолеты там еще там советские, 70-х годов. То есть все эти самолеты сбиваются как бы, ну, как нефиг еще на взлете. То есть проблемы никакой с защитой, ну, с реальной защитой, да, от северокорейской, возможно, ядерной атаки, ее на данный момент нет. Потому что все взлеты четко фиксируются, да, южнокорейскими и американскими спутниками. И, ну, понятно, что эти самолеты можно легко относительно сбить. Это не проблема. А вот проблема – это если у Северной Кореи появятся ракетоносители. Их сейчас нет. И они, собственно, активно проводят эти испытания, да, это мероприятие по продвижению к разработке этих ракетоносителей. Если они появятся, то это будет реально очень большая проблема. Вот, соответственно, поэтому...
У них, по-моему, есть ракетоносители, просто недостаточно далекие.
Нет, проблема с тем, что у них... В общем, суть в том, что у них очень старая технология ядерной бомбы самой, которая очень тяжелая. То есть она тяжелее там американской современной ядерной боеголовки там что-то в 5-6 раз. И их ракетоноситель текущий, он не позволяет ядерный снаряд их нести. Он до ядерных снарядов только несет. Вот. И им нужен тяжеловесный ракетоноситель, которого у них нет. И, собственно, они его активно испытывают. Пока у них фейлы постоянные, да, то есть ни одного успешного случая запуска нет. Но вот как только, что называется, будет там первый случай успешного запуска, это будет реально с этого дня очень большая проблема. Поэтому с этим надо что-то делать, и собственно, тут на самом деле хорошего варианта-то нет. Ну, то есть здесь реально нет хорошего варианта никакого. То есть, потому что, ну, вот реально факт. Вот как бы и не посидеть и не помозговать там самым великим мозгам над этим,
да.
нет никакого хорошего варианта. Единственный самый, вот что называется, единственный адекватный вариант, это как раз то, что предложил Трамп. Это...
Да.
В случае дальнейшей эскалации, в случае дальнейших ядерных испытаний или... Вот с ракетоносителем сложно, он сказал про ядерные испытания, там на самом деле бы, конечно, про ракетоносители больше давить. Ну, не знаю, как что будет, потому что ситуация быстро развивается, может, что-то еще поменяется. Единственный выход из этой ситуации — это в случае дальнейших испытаний в Северной Корее уничтожение ядерной инфраструктуры. То есть, ну да, физическая атака на Северную Корею. Другого варианта я не представляю.
Да.
И да, понятно, что после этого война, эскалация, все что угодно. огромные, ну, действительно, разгорание очень большой войны в современном масштабе, да, потому что, ну, в современном мире войн практически не осталось, да, то есть мы живем в самое мирное время в истории человечества. Но конкретно здесь я не знаю, что может он еще делать.
Почему это будет большая война? Мы если только с Китаем не будем воевать.
Нет, кто с Китаем будет воевать? Китай главный союзник Америки везде и во всем.
Это хорошо.
Не, война будет простая. Просто, ну, как бы, в Северной Корее, как бы, там без башни, там как Путин, как бы, люди будут держаться, ну, за власть до конца. Поэтому нам понятно, что, ну, потери с реальностью полные, поэтому там люди будут...
Я не думаю, что там люди будут. Не все, по крайней мере.
Искать до конца... Поэтому это на самом деле может реально привести к очень большой эскалации. Там просто концентрация вооружений слишком большая. Вот на территории всего Корейского полуострова, да, суммарное количество военной техники и войск, оно такое же, как во всей Европе плюс европейской части России вместе взятой. Вот от Португалии до Уральских гор. А военных и военной техники столько же, сколько вот на маленьком полуострове Кореи, который размером с половину Польши.
Ну, великолепно.
Там огромная концентрация просто военной мощи, которая даже при активации, даже, знаешь, в случае маленькой победоносной войны, да, если Северная Корея разгромит очень быстро, это, если не миллионные, то... все равно очень огромные жертвы и там урон инфраструктуре, ну, на самом деле, во многом в какой-то степени современному там миропорядку.
Ну что, тогда консервы будем закупать?
Нет, а как бы какие консервы? Какая эскалация из этого может быть? Нет, это урон чисто для Корейского полуострова. Как бы эскалации за пределы него нет. Ну, то есть у Северной Кореи нет ни одного союзника, который бы воевал на их стороне. Там никаких ракет-носителей у них, чтобы выйти оттуда, да, и там условно, ах, мы тут еще ракету по Америке пульнем, нет. Ну, то есть это локальная война, да, и никакого влияния на мир это не окажет. Но там Южную Корею жалко.
Да.
Это не то, что ее там уничтожат, нет, конечно.
Где мы будем Samsung телефоны покупать?
Ну, жалко урон для страны, в которой практически нет деструктивных мемов.
Да.
Ну, то есть, потому что Южная Корея, как ни крути, сейчас таких стран относительно мало на Земле осталось. Это страна, где, ну, как бы это сформулировать, ну, скажем так, все устроено там, максимально близко к идеалу, и страна, которая не повторяет все, как бы, ну, то есть, да, ей не свойственны деструктивные мемы, она не закладывает в себя и не повторяет за другими какие-то идиотские вещи, которые могут, ну, в дальнейшем привести к плохим вещам, да, в этой стране. Таких стран, к сожалению, в мире не очень много осталось. Ну, то есть те, в чьем благосостоянии, скажем так, в будущем, я уверен.
Так, давай, благосостояние твоего будущего рассказывай.
Какое?
Ну, там, как прошла неделя или две, пять.
Ой, болеть буду долго. Короче, надо мне ложиться на операцию, миндалины удалять.
Чего?
Тонзиллэктомия. Как он там?
Тонзиллэктомия?
Нет. Ну, короче, удалять миндалины. Тонзилс. Из горла.
Так ты петь будешь?
М?
Я говорю, так ты теперь петь будешь?
Петь.
А ты как насколько это плохо операция? Да?
Неплохо, ну это как. Она обычная, просто надо ее делать. Вот сейчас хожу везде по всяким больницам, всякие справки, анализы. Какие еще туда, знаешь, блин, супер квест просто записаться к врачу.
Опа.
Супер российский квест. Попади в больницу. Ну, то есть, как бы, ты ходишь в первую, ты идешь в первую больницу, записываешься через интернет, все круто, через там электронные госуслуги, вообще шикарно, у тебя электронный талончик, ты приходишь к врачу, все шикарно, сразу заходишь, все тебе дают. А дальше тебе дают бумажные направления в следующую больницу. И вот по этому бумажному направлению надо туда как бы, ну, записаться. Есть телефон регистратуры, ты туда звонишь, там занято. Ты туда звонишь 3 дня подряд, там занято всегда.
А по скайпу пробовал?
То есть у тебя есть просто один телефон, у них нет там ни имейла, никаких электронных регистраций, только один телефон, по которому надо позвонить и записаться. И ты по этому телефону звонишь, и там занято всегда. Собственно, вот я 3-й день не могу просто занять, чтобы записаться. Поэтому это большой квест.
Знаешь, это нужен какой-нибудь сервис по автодозвону. Как здесь делают, там звонят, и робот
да,
говорит.
Да, я знаю, да.
То же самое.
А тут робот такой, прошу заранее записать, прошу записать меня на прием к врачу.
Да.
Номер направления такой-то.
Угу. Повторяю еще раз, да?
Да, тебя там спрашивают, а как вас зовут? Повторяю еще раз всю информацию.
Да.
Прошу вас записать меня.
А, да. Интересно.
Ну, вот такая фигня. Сейчас хожу тут вообще в очень странном кондишене. Последние 2 недели. У меня день температуры, день все нормально. День температуры, день все нормально.
Хо.
Короче, мне прям...
А у вас нельзя пойти в этот скорую помощь, ну, уже emergency, не отложка, вот, и там раз и прооперировали?
Формально можно, но эта операция не считается срочной. То есть я ее на плановую только записываю. Собственно, в этом и суть как бы квеста, что я еще дойду когда до больницы, и меня только запишут. То есть, во-первых, мне надо будет еще доказать, что мне операция эта нужна. И потом, если я докажу, то меня запишут на нее на плановую, и это будет вопрос, когда это будет. То есть это может быть через полгода.
А в смысле доказать, что она тебе нужна?
Ну да, потому что как бы...
Ну, раз доктор не решает, он говорит, тебе нужно сделать операцию, вот тебе направление, пока.
Вот, как бы сказать, у всех разные KPI. У этих докторов может быть лимитированное количество там условных операций, и они могут максимально говорить, типа, не, мы не будем, вон там таблеточки попей. Ну, то есть, у них может быть KPI, типа, у людей не направлять на операции. Ну, потому что везде сейчас врачей сокращают очень сильно. Там в Москве там 2 раза врачей почти сократили за последние там пару лет.
А что, все и... здоровые, что ли?
Ну, конечно.
А, окей.
Okay. Само собой.
Блин, мне вспоминается песня моментально. Ну, ты про это сказал. Это группа Ленинград. У них есть, по-моему, песня «Никола» называется. Кто шутку понял, тот понял. Да.
Вот. И... Так, что говорил? Больница?
Направление, ну вот. Да, что тебе еще не факт, да, что тебя будут оперировать.
Да, и, собственно, у них может быть KPI, типа, посылать всех нахрен. И, типа, они тебя пошлют просто, и, типа, иди там, какие-нибудь таблеточки попей, горло пополоскай. Вот.
Интересно. То есть даже на очередь не ставят? Просто
да,
иди
да,
отсюда,
да.
мальчик.
Да.
А, интересно.
Соответственно, если так, то придется идти где-то.
У меня с носом пару лет назад была запара. Вот. И я тоже к доктору. Значит, я к своему общему доктору пришел.
Что у тебя было? Не искривление перегородки?
Я не знаю, что там конкретно. Там что-то с перегородкой, но не искривление.
Потому что у меня еще тоже искривление перегородки, но что сказали, еще, может быть, потом надо будет нос переехать.
Да, ну здесь это, да, и пришел к доктору, я говорю, я дышать не могу, но я реально дышать не мог. Он меня направил к специалисту, пришел к специалисту, он говорит, мы тебе типа какой-то там дадим прыскалку для носа с какими-то там стероидами и все остальное. Вот, держи прыскалку, вернешься через 2 недели, прыскай каждый день типа много. Ну, 2 недели я прыскал, на самом деле я не прыскал 2 недели, я там, по-моему, 3 дня попрыскал там... От этого абсолютно никакой пользы не было, то есть я тупо перестал, потому что, знаешь, что продукт переводить. Вот, вернулся обратно, вот, он делал, посмотрел, говорит, ну и как, работает? Я говорю, нет, абсолютно никак. Он говорит, ну тогда под нож, вот, держи, типа, сейчас мы тебя назначим, пока. И потом он меня уже встретил на операции. Как бы так.
Да, да.
Так, CyberCat не хочет присоединяться, ладно, пусть не присоединяется. А как это у тебя работа идет? Баскетбол играешь?
Я в баскетбол 100 лет уже не играл, с тех пор, как спину на нем травмировал. Да нет, ничего не играю. Смотрю только, что плей-офф НБА идет сейчас. Ну, кстати, встречался тоже на этой неделе со старым там другом, ну, там из Америки, который в Москве живет. Он, ну, я с ним такой, в Москве хороший друг, Кент. Ну, он американский миссионер здесь.
А!
Протестантский, да, вот мы там с ним тусим иногда. Вот он мне как раз тоже книжку по бейсболу подарил по технике.
Ты уверен, да, что это миссионер? Я думаю, что это CIA-агент.
Конечно.
Я-то знаю вашего брата.
Нет, ты просто... Я думаю, сейчас скажешь, я-то знаю всех агентов CIA.
Да. Да. Конечно. Интересно. И что он в Москве делает? Он занимается, ну, кроме сбора информации... Пытается людей перейти в веру правильную. Ну, естественно, миссионер. Что он еще может делать?
Да нет, не то, чтобы перейти. Ну да, наверное, миссионер не совсем. Он просто в церкви работает протестантской. Ну то есть как бы это не прям то, что миссионерство, а просто ну, работа в евангельской церкви в России.
А что, почему с Америки? Почему не предоставляют русским рабочие места? Меня это интересует. Что это вообще за ерунда?
Нет, но это как типа их. Это их церковь.
Интересно, а в России вообще тяжело получить рабочую визу?
Очень тяжело.
Это интересно.
Очень тяжело. Ну и тут им, на самом деле, ну, то есть в том плане, что сейчас тоже, ну, законы-то в России сейчас против всех принимаются, и в том числе вот против религиозных организаций. Поэтому сейчас им тоже в этом плане тяжело, потому что сейчас в России там вот свидетели Иеговы всех запретили, и, там посадили несколько человек, там остальные все, кто-то вообще из России был вынужден уезжать резко, там. Ну, в общем, сейчас в России там свидетели Иеговы вообще там список там запрещенных организаций экстремистских, террористических внесли. Ну, короче, постепенно в России там пытаются со всеми неподконтрольными там религиозными организациями расправляться, поэтому им тоже можно. Возможно, в теории, что им здесь, скажем так, это недолго осталось жить.
Ну, правильно, чтобы не шпионили. Чем они там еще могут заниматься? Шпионить, естественно, за Россией. За Путиным. Я-то знаю.
В этом плане, да, там даже Библии жгли недавно какие-то.
Новый Завет или Старый Завет?
Я не помню. По-моему, новый.
Ну и ладно. Да, это не считается.
Не канон.
Да.
Это как этот Star Wars Stories. Bible Stories.
А, ну, чё еще? Как там работа продвигается? Расскажи, как пиво льется?
Да, рекой. Все на месте. Ну и все потихоньку.
Ну, кстати, не очень важное объявление, но решил все равно вставить. А 25 или 26 апреля у меня сервер уходит в даун. Вот. На незапланированный maintenance. Тут прислали объявление, что на полдня отключат электричество во всем городе. Ну или в окрестности точно. Вот. Так что очень весело. У меня, конечно, бэкап есть, но он всего на час, а не на полдня. Вот, поэтому я в понедельник, наверное... Ой, не в понедельник, 25-го. Не помню, какой день будет. Вот, но я отключу серверок так на денек. Пусть отдохнет. Вот. Купил тут новый харддрайв на этой неделе. Чему я очень рад. Я очень давно хотел купить новый харддрайв. Называется «Смысл жизни». Купить харддрайв побольше. Вот. Он 2-терабайтный харддрайв для лэптопа. И перед тем, как его вставить в машину, я что-то решил его здесь потестировать. И вставил. У меня есть отдельный лэптоп, который ничего не гоняет, кроме досовского текстового разрешения, да, DOS, как там, 16, нет, там уже не 16 цветов, там, наверное, 256 цветов. Ну, такой лэптопчик так интересно сломался, что какой-либо графики современную он не воспринимает, но DOS-овые программы гоняет весело. Вот, и я запустил SpinRite и пришел посмотреть, как харддрайв будет, абсолютно новый харддрайв, да, как он будет себя вести. И что-то вроде работает, вроде все хорошо, но что-то там ECC correction, что-то там многовато как-то. А что, в принципе, наверное, стоило ожидать. Но... Вот, так что вот так вот тестирую. Первый раз в жизни вижу, что программа на самом деле что-то не так показывает. Я перед этим ее, по-моему, трынкал, что-то как-то никакого позитивного результата еще не видел. А не то, что будет здесь сейчас позитивный результат или негативный результат. Вот, ну, просто... По крайней мере, она теперь показывает, что что-то там, какие-то отклонения небольшие. Вот. На этой неделе у меня очень была длинная и дурацкая неделя. Я не знаю. Я думаю, я в понедельник, наверное, на работу не пойду. Я прикину, что я больной и все остальное. А, я сегодня, кстати, весь день тоже решил дома посидеть, делал вид, что работал. Вот. Вопрос.
Двигал мышкой, чтобы быть онлайн?
А, типа того, я это особо не делал. Я там просто тесты гонял. А вот, у нас очень кривые эти Selenium тесты. Вот, и я пытался на больную голову пытаться там что-то понять в них. Вот, но я больше нажимал кнопку «проиграть», чем смотрел на код, поэтому там результата никакого не могло получиться по-любому. Но весь день так и провел, просто тупо гоняя тесты и печатая там какой-нибудь другой параметр в коде, надеясь, что это как-то что-то починит. Ну, конечно, это бред. Вот. Да, но что-то меня на этой неделе все конкретно достало. Очень-очень достало. У меня вчера случился этот эпицентр взрыва. Моя жена, значит, уехала в магазин. Вот. И там я с мамой и с ребенком остался дома. И пока мама там сидела с ребенком, я зашел в комнату ребенка и смотрю, там жена приклеила к стене, знаешь, эту белую доску. Ну, такая маленькая белая доска, знаешь, там записывать ерунду и все остальное. Вот. И она как-то так явно криво ее приклеила. Вот. А я купил, знаешь, специальные наклейки, чтобы в стену не забивать гвозди. Есть специальные такие 3M-наклейки. Что они позволяют делать, это ты их Они хорошо приклеивают все, что тебе надо, к стене. Но при этом, когда тебе нужно снять все это дело, первое ты можешь снимать, потом обратно прилепливать, снимать, прилепливать. А вот, то есть они такие двойные наклейки. А посередине что-то типа Velcro. А вот. И потом, когда тебе нужно эту наклейку капитально отсоединить, у них там есть специальная такая штучка, на которую тянешь, и клей, он клейкая поверхность, она, знаешь, так складывается плавно. А вот, то есть, когда ты решил отодрать что-то от стены, то ты...
Да-да, у меня дома тоже все на таких.
Вот. И, короче говоря, я подошел и смотрю, это криво висит, думаю, ну-ка, не проблема, сейчас я раз и оторву, и нормально прямо повешу доску. Вот, начал сверху отклеивать, там первая наклейка отошла, такой думаю, о, нормально, типа там эти 3М наклейки, замечательно, ну и так раз, и брум, все оторвал. А снизу доски...
Тоже 3M-ски, да.
Да, да, и это, снизу доски жена каким-то образом, я не знаю, как она додумалась, она, короче говоря, там, знаешь, такие наклейки, которые нормально не отклеиваются, они, знаешь, вот намертво, раз и навсегда. И она ими приклеила, ну я двумя. Причем, ну, я как бы 3 наклейки 3M-овские снял, и они отчпокнулись так нормально, вот. И я потом думаю, ну, видимо, там оставшиеся то же самое. Раз, и там весь краска и все остальное. В общем, у меня теперь в стене 2 замечательные дыры. А, вот, такие, ну, не дыры, но, знаешь, так, краска отошла, этот праймер отошел, и в некоторых местах-то она там до этого, до... Наш фальш-стены. Не фальш-стены, а как это называется? А, я не помню. Ни на английском, ни на русском не помню. Вот. Ну, короче говоря, нормально так оторвал. Вот. Меня это вчера просто выбесило совсем. Вот. Потому что вся неделя была такая дребедень полная. Вот. Например, одного чувака... Я полторы недели одного чувака пытался развести, чтобы он мне слил Docker image на GitHub залил. Вот. И полторы недели он то забывал, то не мог, то он заболел, то он пошел, посмотрел, что-то там не получилось, то он там на Google Drive Google image залил, ой, блин, Docker image залил. Вот. Она не распаковывалась. Короче, полторы недели, знаешь, за ним бегал, как этот, как... учитель, знаешь, за детьми в детском садике. А вот. И потом на работе на этой неделе тоже такой идиотизм случился. У нас там есть старший программист. Я теперь его буду старшим программистом называть, потому что он действительно... У него звание старший программист. А вот. Чувак просто невъебенно тупой. Вот. У него... Он наконец-то обратил внимание, что у нас не все тесты, у нас тесты не все зеленые. Он наконец-то обратил внимание. Заместо того, чтобы сделать, как нормальный старший программист бы сделал, сел и починил. Вот. Первое, что он сделал, он сказал, что пора возобновить старую добрую традицию, вот, тестового царя. Вот, за что у меня тут же, знаешь, в общем, у меня такой говорит, чувак, давай это делать не будем. Он говорит, как это не будем? Надо! Ну и, короче говоря, половина четверга, первую половину четверга вся команда присутствовала при дискуссии, почему это, кто за, кто против, вот, по поводу царя. Я не помню, если я в каком... По-моему, я раньше в подкасте тоже рассказывал, почему это очень плохая затея. Вот. Я ему пытался это объяснить, пытался ему логически это объяснить. Вот. И в конце концов сдался, и ему сказал совсем уже по-тупому. Я говорю, мы эту затею пробовали 2.5 года. И 2.5 года, и 2.5 команды спустя, или 3 команды спустя, оно не работает. Оно не работает. Это, знаешь, вся стратегия, давайте назначать человека по кругу, чтобы кто-то сидел, чинил тесты, не работает. Вот, ну, короче говоря, да. А вторую это, половину дня я решил, ну, раз старший программист не знает, как и что должно быть сделано, вот, то я просто этот... Решил сесть и починить тесты. Вот. Сел чинить тесты. Заместо того, чтобы чинить тесты, я очень быстро обнаружил, что у нас уже 2 недели Jenkins показывает неправильную информацию. А вот.
Только Jenkins?
Jenkins — это, знаешь, просто приложение такое, которое засасывает твой код, вот, прогоняет там все тесты и делает, и создает для тебя там программу. Ну, компилирует программу. Строит. Ну, просто наша автоматическая такая тулза. Вот, ну, как бы, не знаю, как тебе объяснить.
Ну, ладно, понял.
Вот, ну, да. Очень интересно. Вдобавок к тому, что он уже, наверное, целую неделю или полторы, точно не знаю, неправильно выводил результаты, так еще к этому недавно, не так давно, у нашего начальства случилась гениальная мысль, созрела гениальная мысля. Вот, они подкупили телевизоров.
Это умная мысля приходит опосля.
Да, они купили кучу телевизоров, вот, для каждой команды в офисе. И купили кучу этих Raspberry Pi'ев. И прикрутили Raspberry Pi к телевизорам, вот, а телевизоры повесили на стены для каждой команды. И вся суть этого Raspberry Pi заключается в том, что он показывает статус этого, знаешь, красивый дэшборд от Jenkins'а. Типа, а вот как у вас строится, а вот у вас тесты, а вот у вас это, знаешь, ну, красный, желтый, зеленый а-ля. Вот. И забавно, что этот Raspberry Pi каким-то макаром, я не знаю, что там конкретно происходит, он отсоединяется от сети. Ты поставил на этот, на мьют на секунду. Вот, я не знаю, что у них там происходит, но этот Raspberry Pi отключается от сети, и в итоге он так тихо отсоединяется от сети, то есть там ничего не вылетает, никакой ни подсказки, ни внимания, ни ошибки, ничего. Вот, и он тупо-напросто вот сидит и показывает старый дэшборд. Вот. То есть, пока там кто-нибудь не придет, его не перезагрузит, он вот просто тупо сидит и показывает, вот, что было вчера, или там позавчера, или 3 недели назад. Вот. Так что прогресс идет большой прогресс. Мне очень нравится. Так что, да, Raspberry Pi, или там у них сеть там глючит, потом Jenkins глючит, и потом все сидят в темноте и думают, а чуть так, да, угу. Вот. Но, как правильно старший программист заметил, это непорядок. Потому что как-то так неприлично перед начальством. Очень обидно, что главный программист не понимает, что это все не для начальства, а для нас. А у него душа болит, что вот начальники проходят, а у нас желтенькое. Да. Вот так. Так что... Данила... Такие пироги.
Включают там Jenkins, а там ролик такой, где этот Лерой Дерти.
Да. По-моему, было бы более продуктивно какой-нибудь YouTube включить на нем.
Зато у меня есть курица.
Курица?
Ну, помнишь, там в конце же когда-нибудь просрали, он там... Ты же забыл уже содержание там, этого
ролика?
Да.
Ты имеешь...
Но он же там, типа, уходил курицу, типа, готовить, что-то там жарить. Да. Ну, когда они все просрали... Да-да-да. Он там приходит и говорит, типа... Ну, там все вот это, его матерят, что там.
А, в смысле? Он там, что-то они там тусуют.
Они стояли, все, да. Да, все обсуждали. Потом он приходит такой, там после у него фраза эпичная, что так, ребят, я, короче, доел курицу. И такой, Лерой Дженкинс, и побежал.
Да-да-да-да-да.
Вот, а потом, когда они все просрали, все там матерятся, все, и этот Лерой Дженкинс, у него финальная фраза такая, ну, зато хоть курицу поел.
Да, это я не помню.
Да. Молодежь не поймет. Причем вот заметь, да, тогда такое ощущение, что это видео смотрели вообще все, да?
Ага.
А у него ведь просмотров типа на Ютубе, ну там, пара миллионов. Ну, то есть сейчас у видео там миллиарды просмотров на Ютубе, да?
Ну, это такая, знаешь, такая тема.
Это все понятно, нет, это все понятно. Это всегда так было, что когда какую-нибудь, там, я не знаю, в середине 2000-х какую-нибудь статью в ЖЖ читали все. Там, условно, у нее на самом деле там было просмотров, там, типа, 1050, но тогда и в ЖЖ было всего там. Ну, и вообще в интернете там было несколько сотен тысяч человек, условно. Или те же посмотреть издания книг, там, например, начало там 19 века, ну там те же прижизненные издания Пушкина, там Жуковского, которых вообще все читали, там все обсуждали, да, ну, то есть, ну, которые при жизни были супер известны, все их книги читали.
Сколько у них скачиваний было?
Вот, а смотришь тиражи этих книг, типа там 1000 книг. Там, или там 2000. То есть это максимально вообще тиражи. Там ни одна книга не издавалась тиражом там больше 5000 экземпляров никогда. Там, вплоть до 20 века. Ну, то есть вот потому что всего столько, по сути, и было семей там в высшем свете. Ну, в том плане, что просто расширение вот этой всей аудитории всегда.
Трудоемкости.
Да нет. Это не то, что трудоемкость. Это стоимость информации, то есть когда-то книги были дорогие, ну и в принципе там низшим слоям ничего особо, кроме как там просто там весь день пахать на земле, ну, не удавалось. Потом все расширение, там условно в начале 2000-х там интернет был маленькой частью, сейчас больше и так далее, и тому подобное.
Да.
Кстати, вообще про любую технологию, он там проходит стандартный цикл, что... Его там можно очень так это красиво расписать, что сначала что-то немногое используется для многих, затем... Нет, даже не так. Сначала это немногое для немногих, потом немногое для многих, потом многое для многих, потом многое для каждого, а после этого предмет меняется. Ну, то есть это вот пять стадий изменения любой технологии, можно вот любую технологию взять и по ним прогнать. Ну, давай, не знаю, там, телефон возьмем, да? Сначала он был немного для немногих, да, то есть было всего несколько телефонов и было мало человек, да, у кого он был.
Угу.
Потом это стало немногое для многих. То есть телефонов по-прежнему было мало, но пользователей стало много. То есть, например, телефонные будки на улицах, да, то есть, ну, понимаешь, да, о чем я, что телефонных будок их не так много, но пользуются ими много людей.
Uh-huh.
Вот, соответственно, там телефон дома тоже был очень дорогой, но то есть пользователей уже было много. И, не знаю, ты застал, нет, что там в России, там, например, был один телефон типа у соседей, и там ты кому-нибудь говорил, типа, вот позвоните соседям, они там меня позовут. Ну, то есть вот.
Да-да-да, был такой, да.
Вот, то есть немногое, но уже для многих. Вот, соответственно, потом становится многое для многих. То есть телефон есть у каждого. После этого становится многое для каждого. То есть у каждого человека по несколько телефонов. Мы, собственно, сейчас на этой стадии. Даже я бы не сказал, что мы сейчас на этой стадии. Мы на этой стадии были уже лет 10 назад. И потом пятая стадия, предмет меняется. То есть что мы увидели с телефонами, телефоны стали смартфонами и, по сути, поменяли полностью свой смысл.
Ага, да.
И так можно любую технологию взять и прогнать. Самое интересное — это брать какую-нибудь технологию, да, которая сейчас массово используется и является обыденной, и посмотреть, на какой она стадии находится. И можно предсказать ее будущее.
Это забавно.
Я не могу... например, вот сам просто автомобиль. Сейчас мы на стадии многое для многих. То есть автомобиль есть практически у каждого. Следующая стадия — это будет, и мы ее уже видим, да, вот эта уберизация, да, вот эти там, ну, условные будущие, вот эти автоматизированные такси, это как раз-таки многое для каждого. То есть у каждого человека будет, по сути, много машин, просто, да, он будет обезличен, он так, хоп, с телефона кнопочку нажал, за ним приехало. Ну, я утрирую, но сам понимаешь, да, вот как вот в эту сторону идет. И по технологическому циклу, и потому что мы видим просто по новостям.
Да.
Вот. И, соответственно, и вот мы уже дальше можем посмотреть, что после этого все поменяется. И мы не знаем как. Потому что из третьей стадии мы не можем сказать, какая будет пятая.
Страшно становится.
Такая интересная тема. И так можно любую технологию прогнать и посмотреть, на какой стадии сейчас, и все понять, что дальше будет. Примерно.
Так, ну что, сделаем паузу?
Скушаем твикс.
Хорошо. И мы вернулись. Но. Так. О, как там болеешь прямо. Так, ну ладно, что у тебя там? Новости у тебя открываются, да?
Нет, ты мне сам там подиктуй. Я ж лентяй.
Ты там прямо приболел так. А, статистика Стака. Вот. Каждый год Stack Overflow выпускает статистику.
Так, что я... такое Stack Overflow?
Знаешь, такой веб-сайт, где пишешь, как написать...
Все, вспомнил, ага.
Да, Uber-программу, и тебе вываливают код.
Да. Это то, где это, типа, половина программистов работают тем, что копипастят со Stack Overflow.
Ну да. Код. Вот. Ну, я так подумал, можно просто пройтись так интересно... посмотреть, какие, что там у них за статистика. Я думаю, что привлечет глаз, то можно и обсудить. Значит, типы разработчиков. 72.6% всех разработчиков – это веб-девелоперы. 28.9% – это десктоп-девелоперы. 23% – мобильные. 14.4% – database-администраторы. И там дальше по уменьшению. Очень интересно. DevOps-специалист 11.1%. Так, это неинтересно. Вот, сколько этот... Сколько лет опыта с начала изучения кода? Меньше, чем год. 2.9%. От 1 до 2 лет... 5.4, от 2 до 3 – 6.4, от 3 до 4 – 7.2, от 4 до 5 – 7.6. А дальше начинается по убыванию. Так, понемножечку по убыванию. От 8 до 9 лет – 3.7%. Вот это вот мне показалось очень интересным. Больше, чем 20 лет – 17.2%. А все, что в промежутке, идет такая волна. То больше, то меньше. Больше, меньше. Забавно. Мне показалось это очень-очень интересно. Так, профессионально сколько кодировать неинтересно. Сколько... Демография. Вот. Мужчин. 88.6%. Женщин 7.6%. Я в свое время одной девочке посоветовал, я говорю, иди в программистки, там тебе будет намного легче, потому что вас так мало. Мне кажется, был хороший, успешный совет. Так. Сколько какого цвета? Белые или европейцы? 74.4%. Представляешь?
Угу.
Это как-то совсем непропорционально. Азиаты 8.8%. Да.
Не пропорционально чему?
Ну, знаешь, не, скажем так, неполикорректно. Вот. Вот смотри, например, этот, черных или африканцев всего 0.25%. Представляешь? Я работаю в неполиткорректной индустрии. Статус, неважно, образование родителей. Походу, у большинства бакалавр, мастер и этот, high school. Тоже так интересно получается. Так. Образование не важно, это неинтересно. Важность образования тоже не важно. Как разработчики сами себя учат? Официальная документация 80%, Stack Overflow 80%. Офигенно. Что-то не совсем понял, как может быть 80-80%, но неважно. Буткампы 50... Тоже неинтересно. Вот, технологии. Давайте поговорим о технологиях. Самый популярный язык. Вот.
Русский.
Значит, по категориям. Процент в этой категории. На первом месте JavaScript. В принципе, ожидалось. Потом, вот, потом следующий язык не ожидался совсем. SQL. Как он может быть на втором месте, я не знаю. Потом Java, потом этот C-Sharp, Python, PHP, C++, C, TypeScript, Ruby, Swift, объективный C, и дальше уже неинтересно. Интересно, я не ожидал, что этот SQL будет на втором месте. Вот как-то... Неужели так этот много людей на SQL пишут? Мне даже как не верится все равно. Платформы. Это важно. На первом месте Node.js, потом Angular.js, потом .NET Core. React на четвертом месте. База данных. MySQL остается все еще на первом месте. Популярная шняга, однако. Потом SQL Server, потом SQLite, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Redis. Redis. Так, платформы. Не поверите, но среди программистов, оказывается, Windows все еще популярен. Вот. А потом идет Linux, Android. Интересно. И Amazon Web Services на четвертом месте. Потом macOS, iOS и Raspberry Pi. В принципе, я не удивлен по поводу Raspberry Pi. Видимо, популярная идея этот, на телевизоры и приворачивать их. Этот. Больше всего какие языки любят? Rust на первом месте. Smalltalk. Я не верю, что Smalltalk на втором месте. TypeScript. Swift. Go. Python. Elixir, по-моему, или XR. Не знаю, что это. C-Sharp. Scala. Clojure. JavaScript. F-Sharp. Haskell. SQL. Бла-бла-бла-бла-бла. Самые любимые языки. Самые страшные языки. Visual Basic 6, VBA, CoffeeScript, VB.NET, MATLAB, объективный C, Assembler, Perl, Lua, Hack, Groovy, Common Lisp, Dart. Слушай, я думал, Java будет где-то наверху. Оказывается, она внизу. Женя, сегодня особенно грустный. Да? Заметили. Я говорю, приходи, развлеки. Так, ладно, давайте дальше. Раз уж так скучно становится, прямо и грустно. Вот. Самые оплачиваемые технологии по регионам. По регионам вообще в мире. Самый высокооплачиваемый это Clojure, потом Rust, потом Elixir, F-Sharp, Go, Perl, Groovy, Ruby, Scala, R, CoffeeScript, Lua, TypeScript, Haskell. В общем, короче говоря, JavaScript на пятом месте с конца. Не надо учить JavaScript, я понял. Так, Related Technology Employment. Это тоже не особо интересно, по-моему. Career Satisfaction. Насколько вы довольны? Не знаю, что-то не привлекает ничего внимания. Diversity. Вот, политкорректности. Насколько важна, значит, diversity на рабочем месте? Значит, не согласились 3.8%. Нет, очень не согласились, в смысле. Потом дальше не согласились 7.5%, немного согласились 23%, очень сильно, не, сильно согласились 30, грубо говоря, 9%, и совсем согласились 26%. Да. А ты как считаешь, diversity вообще важно на рабочем месте?
Нет.
А, то есть ты считаешь, что вокруг все должны быть белые? Ну ладно, хорошо. Пусть будет по-твоему. Так.
Заметьте, не я это сказал.
Ну, ты сказал, что diversity не важно.
Да.
Значит, все должны быть однокожими и одноцветными.
Ты это сказал?
Не, ну это и значит diversity, правильно?
Нет.
Так, давай объясни, что же такое diversity?
Смотри, ты говоришь, diversity важно или нет, оно не важно. То есть, не важно, есть diversity, нет diversity, какая его степень. Я говорю, что не важно, а ты, получается, говоришь, что оно важно, просто как бы в противоположную сторону.
Хорошо. Пусть будет
я
по-твоему.
Я говорю, что не важно, есть оно или нет. А да. Ты говоришь, что важно, чтобы оно было.
Я не говорю, важно, чтобы оно было. Я просто говорю, что это значит, что ты считаешь, что на рабочих местах все должно быть одного цвета и типа, и расы, и все такое.
Нет, ты сказал, diversity – это важно. Я говорю, нет, diversity – это не важно. То есть diversity, как бы, не важно, есть diversity или нет его.
Хорошо.
Смотри, ты своим тезисом… Ну, я сейчас… Понятно, что ты тут как бы не серьезно надо троллить. Я просто к тому, что когда кто-то говорит, что там, условно diversity – это важно… И там условно, когда кто-то говорит, что, например, обязательно там, не знаю, там в каждой компании или где-то, ну, не, там, в каждой компании должно быть там не меньше стольки-то черных или не меньше стольки-то азиатов, или, не знаю, там ставят критерии, что в совете директоров должно быть не меньше стольки-то женщин, там на посту министров должно быть не меньше стольки-то женщин. Вот это и есть расизм, там сексизм и все что угодно. Потому что тот, кто так говорит, он людей делит по там, расовому, этническому принципу, гендерному и прочему.
Ну, не знаю, вот здесь они поделили. Правильно? Они говорят, кто ценит diversity? Они говорят, вот например, черные и африканцы, женщины и мужчины. И вот 80% для женщин, 75% для мужчин. Вот. И для них это очень важно. Для азиатов им немного меньше. Это важно, в особенности мужчин. Они всего 65%. Латиносы мужчинам немножечко более важно, чем азиатам, мужчинам. Вот, женщинам это совсем, походу, важно. Причем важнее, по-моему, всех остальных. Белые. Ну вот, собственно говоря, да, белым мужчинам менее всего важно diversity. Ха! На 60,5% из всех это самая низкая отметка. Интересно. Неужели статистика стака права? Сейчас, Саберке, ты напиши, если тебе важна diversity или нет. Мы тебя сделаем за... Чисто теоретически Cyberkid должен сказать, что для него diversity важна, и тогда у нас получится целиком святая троица. И прямо вольемся в статистику стака. Вот. Сейчас посмотрим, что он скажет. Ждем результатов. Или, может быть, снайпер напишет. Посмотрим. Так. Эволюция, development practices. Какие методики вы используете? Agile 76%, Scrum 65%, Parca 42.8%, Kanban 34%, Waterfall, ух ты, он еще живой, причем с неплохим процентом, 26.9%, вау. Domain Driven Design. Я это хотел посмотреть, надо будет посмотреть. Что-то я это Domain Driven Design все чаще и чаще встречаю. Пора учить. Какую версию source контроля мы используем? Git, по-моему, побил всех с 69.2%. Самый близкий это к Git, это Subversion с 9.1%, что очень далеко. Так, как... Вот это вот важная тема. Ты знаешь этот... Как называются эти... Картинки, которые этот картинки, которые двигаются в интернете, анимированные.
Порно.
Да не тип этой картинки.
Гифки.
Вот как ты называешь гифки или дживки?
Гифки. Кто называет дживки?
Ах, как это так?
Что? Нет таких людей, кто называет дживки.
Как? Ну тут. Ах.
Будем, первый раз слышу.
Вот, будем образовывать народонаселение сейчас. Так вот, в интернете уже давно идет война. Как правильно произносить слово «жив»?
В русскоязычном не идет. Я не знаю,
в каком идет. Вот, ну да. 6% произносит как «гиайф». 2% произносит как что-то еще. 26% произносит как GIF. Вот. И 65.6% произносит как GIFT. Так что. Так, ship it. We can optimize later. Сколько agree, сам вот agree. Неинтересно. Типа потом говно починим. Вот это очень важная тема. Значит, может ли девелопер, кто, значит, находится в офисе с другими людьми, использовать громкую клавиатуру? 53.8% людей сказало, что может, и 46% сказали, что нет. А я один из тех козлов, который как раз ее использует. Так. Ладно, переходим к следующей очень важной теме. Табы или пробелы?
Я вообще не понимаю, как пробелы можно использовать. Ну, то есть, я, конечно, вообще не кодю, и ни разу в жизни не кодил, и без понятия, что там как, но просто по какому-то опыту работы с любым, не знаю, документом, там, хоть с вордовским, то есть, как можно пробелы ставить? Я не понимаю, то есть, у меня ощущение, что пробелы ставят только, ну... не знаю, там, 40-летние тетушки, которые вот до этого никогда особо не пользовались, вот их как бы научили хотя бы хоть что-то печатать, вот они там пробелами кодят.
Вот, я с тобой целиком согласен, они и PHP-программисты. Вот, нормальные люди ставят табы. Я Однозначно.
Я просто
согласен.
Вообще не понимаю. Я когда вот смотрел вот этот Кремниевую долину, ну и да. Там они по этому поводу. Я просто только оттуда узнал, что вообще что есть такой спор. Потому что говорю, я думал, что уж как бы среди там айтишников, скажем так, среди программистов, там, условно, самого там, не знаю, продвинутых людей там в целом, блин, нет, кто пробел использует. У меня вообще шок просто был, что, оказывается, среди программистов есть те, кто пробел использует.
Да. Ну, что поделать, есть такие косы. Сложная тема, но очень, очень важная. Но главное, что статистика доказала, что правильный ответ, это, конечно же, табы. А пробелы мы оставим.
Да, статистика доказала, что каждый четвертый австралиец составляет 25% населения.
Так, как часто работа неинтересная секция.
Я думал, сейчас там будет вопрос, но как часто вы мастурбируете?
А, про мастурбацию, про мастурбацию у нас тоже есть замечательная статья. Ладно.
Я не сомневался в тебе, Жень.
Да, очень классная статья. Ладно, кто хочет, зайдите, посмотрите. Замечательная статистика. Мне нравится. Так. Говоря, кстати, про мастурбацию. Законопроект, в соответствии с которым техасские мужчины могут быть оштрафованы на $100, 94 евро за мастурбацию, стал на шаг ближе к реальности после того, как он получил первое чтение в Палате представителей штата. В соответствии с разделом 130.173.010 законопроекта 4260 о праве человека на звание... о праве человека на звание мужчинам из Техаса разрешается заниматься мастурбацией только под наблюдение в одобренных медицинских учреждениях любые нерегулируемые мастурбаторные запросы за пределами женского влагалища или вне медицинских учреждений будет облагаться штрафом в размере $100 за каждый инцидент и будут считаться актом против нерожденного ребенка и неприкосновенности человеческой жизни. Ну вот так, видишь, твои республиканцы в Техасе что делают.
Mm-hmm. Источник, не хочешь новости почитать?
Хочу. Mm-hmm. Давай, рассказывай.
Чего? А что тут рассказывать? Ну, блин, не знаю. Там что-нибудь нормальное есть на обсудить?
Ну, проголосовали, так что надо обсудить. Ты источник читал?
Нет, я не слышал.
А, ну хорошо. Короче говоря, этот законопроект, видимо, как своеобразно такое трололо, Чувиха представила в защиту абортов и, значит, других прав женщин.
Понял.
Да, в Техасе. И идея, что если в Техасе нельзя делать аборты, нету достаточного образования буклетов и ресурсов, чтобы каждая женщина могла сделать свой собственный выбор, вот, то давайте тогда такой же идиотский законопроект введем для мужчин. Вот, мастурбацию и все остальное. Ну да. Вообще как-то грустно в Техасе, если честное слово. Вот я читаю, как-то грустно. Тебе не кажется, нет?
Что именно грустно?
Ну, весь этот Bible Belt по поводу прав женщин и в особенности абортов.
Ну, мы с тобой не сойдемся в этих самых спорить будем долго, поэтому смысла тут не имеет.
В этом и есть весь смысл, чтобы не сойтись во мнении. Если бы мы сходились, смысла не было бы точно. Давай, Давай, ты считаешь, что женщина не должна делать аборты? Или как?
Я
как
считаю, она идет? Что убийство противозаконно.
Да, хорошо.
Ну вот и все.
Что это значит?
Ну, то есть убивать нельзя.
Да, я с тобой согласен, мне тоже так кажется. Вот. И что это значит? Значит, что нельзя делать аборты.
Я не говорю, что нельзя делать аборт, потому что это отброшенная лестница. Да? То есть мы не вернемся в мир, где аборты делать нельзя. Но там это узаконенное убийство. Надо это воспринимать так. То есть если как бы люди делают аборты, как бы, ну, я понимаю тех, кто делает, я понимаю тех, кто... там занимается, ну, и добился своей пропагандой того, что эта точка зрения в целом победила, да, что вот все должны делать аборты, и аборт это уже такое, как средство контрацепции, то есть так же, как там, не знаю, там, презерватив, гормональная контрацепция и аборт. Аборт это уже так же воспринимается, как, по сути, обычное средство контрацепции. Я это как бы прекрасно понимаю, что там, ну, весь современный мир, он в этой парадигме живет. И вернуться в парадигму, когда... вернуться в общество, где там аборт это считается убийством, также вернуться в общество, где будут, не знаю, там, избирательные цензы, мы уже не можем и там, не вернемся никогда.
А когда ты говоришь аборт, это это с какого, вот, когда начинается убийство? Когда...
понимаешь, это и есть основополагающий момент. Вот это очень хороший вопрос, который сам вопрос и служит ответом. Что, собственно, именно из-за того, что невозможно определить ту грань, когда мы отделяем убийство от аборта,
да.
Именно из-за этого любой аборт – это убийство. Простой пример. Вот у тебя есть женщина, она рожает ребенка, да? Он к ней еще пуповиной привязан, и в этот момент она берет нож и там зарезает и втыкает ему в голову. Это убийство?
Да.
Там, не знаю, аборт на 7-м месяце – это убийство?
А, я не знаю, в каком... Ну, наверное. Я думаю, там уже как он называется, сформировался ребенок.
Там, на 5-м месяце убийства.
А он сформировался на 5-м месяце?
Ну, современная медицина позволяет рекорд, насколько я знаю, это выращивали... Могу соврать, сейчас может меня кто-нибудь там на лжи подловить, я точно факт не знаю, но насколько я помню, рекорд это, по-моему, там 3-месячного уже вынашивают. То есть, типа, даже... Когда выкидыш на 3-м месяце, есть случаи, когда ребенка в инкубаторе, ну, как бы доращивали.
Чистая ложь. Вот врешь и не моргаешь.
Я знаю вот конкретный случай, вот буквально там, ну, из-за того, что там за баскетболом слежу, там вот недавно у одного баскетболиста дочь родилась, ну, выкидыш был уже на 5-м месяце, и она сейчас нормальная полностью. То есть с 5-го месяца это вообще легко. Это прям вот там типа 80% выживаемость на 5-м месяце выкидыша. Вот. А на 3-м, по-моему, ну, как бы есть зафиксированные случаи.
Хорошо. Тогда на 2-м месяце это убийство или нет?
Я говорю, что именно из-за того, что невозможно определить грань, любой аборт – это убийство.
Ну, ты прямо как приз теперь говоришь. Ты человек данных, человек науки. Что с тобой не так? Надо смотреть на... Данные. Где данные?
Какие данные? Я тебе говорю, вот есть данные, что...
На 3 неделях, на 2 неделях это убийство или нет?
Вот я же тебе и говорю.
На 1 неделе?
Вот слушай, именно из-за того, что невозможно определить...
В первый час?
Вот еще раз я тебе говорю.
Тогда почему ты мастурбируешь?
Почему ты мастурбация вообще? Подожди.
Ну, потому что доведем...
Ладно, ну ты уходишь на другую тему, это как бы можно похикать сколько угодно, а можно серьезно поговорить.
А мы сделаем это. Моя задача похихикать, а ты будешь подводить по-серьезно.
Не особо настолько.
Ладно, не хочешь ты говорить про борты. Но,
я хочу говорить про борты, а не про...
Это тема слишком грустная, ее нужно разбавить. Я пытаюсь разбавить. Это слишком серьезное. Я считаю, что она правильно сделала. Я считаю, что... Ты знаешь, ты прав по поводу там убийства и все остальное, но я считаю, что я по своему незнанию не могу точкой тыкнуть на карту и сказать, где именно точка отреза, но я считаю, что точка отреза есть. Поэтому тенденция и обратная логика того, что мы не знаем, поэтому давайте не будем делать. Я не знаю. Это...
Поверь мне, это далеко не самый главный аргумент. Просто тот аргумент, который полностью при рассуждении чисто, вот прям абсолютно чисто с рациональной точки зрения, в принципе, если над ним реально задуматься, он переубедит любого. Потому что в противном случае мы говорим, что когда как вот сейчас во многих странах это установлено там про 90 дней, что вот типа вот 89 дней и 23 часа это абсолютно легально там и... Ну, то есть, да, это абсолютно легально, а вот там через час это уже там уголовное преступление, тебя посадят.
Стоп, что ты с темы на тему скачешь? При чем тут это?
С темы на тему? Какую систему на тему? Я как раз-таки про это говорю, что там, ну, там в большинстве стран легально делать аборты там до третьего месяца.
Окей, хорошо.
Ну, и получается, нет? Мы говорим... Ну, а потому что получается так, что у тебя закон говорит... понимаете, вот мы... вот 89 дней, 23 часа, 59 минут, все легально, красота, давайте вырезаем и... то есть мы ваш там плод вот этой длинной иглой, кстати, на самом деле даже не целиком вытаскивают же, то есть плод же не пролезает.
Да, его распиливают.
Да, его внутри прям распиливают живого. То есть как бы ну, у тебя уже сформировавшийся плод, который, говорю, там с третьего месяца уже в нашу идею, у тебя внутри его живого там разрезают, и оттуда достают. Угу. Вот. На самом деле даже не по кускам, потому что череп не пролезает, и череп щипцами ломают внутри угу. матки. Вот. И потом по кускам все это выковыривают оттуда. Uh-huh. То есть это все легально, а вот через час, если ты это сделаешь, то тебя посадят.
Да.
Ну, красота.
Я не буду...
Я говорю, это даже не главный аргумент. Аргументов слишком много можно приводить. Я говорю, самое простое это просто, что сами женщины считают там через... условно, там, 10 лет, 20 лет. Ну, то есть...
Что они условно считают через 10
там,
или 20 лет?
Там 70 с лишним процентов женщин очень сильно жалеют о том, что сделали аборт.
Знаешь, что-то мне говорит, что... А где обратная статистика? Сколько процентов женщин жалеют, что они не сделали аборта? То есть у меня есть точка отруба, да, где да, потом нет. Или знаешь, дать выбор юзверу. Вот, но я, например, целиком понимаю, что в современном хотя ладно, не будем про общество. Если не давать выбора, то это хуже всего отразится на бедных комьюнитис.
Я вот. Не говорю и... про не давать выбора. Понимаешь, я же говорю, это мир отброшенных лестниц. Туда не прийти. То есть, и, там, моя точка зрения, она не имеет никакого даже права на воплощение, поэтому рассуждать на ее там практическое применение, ну, это...
Ты прав, ты не женщина, поэтому молчи. Я тоже не женщина, поэтому поедем дальше.
Это невозможно. Поэтому это чисто как бы этическая проблема, что да, у нас в обществе легализовано убийство. Это отброшенная лестница. Рассуждения на эту тему, они бесполезны, потому что туда, ну, то есть в этот мир невозможно вернуться, потому что это такая точка зрения, которая поддерживается всеми. Да?
Да,
потому что она поддерживается мужчинами, потому что это для мужчин простой способ избавиться от проблемы. Она поддерживается женщинами, потому что, с одной стороны, вся пропаганда работает на то, чтобы вот эту, переделать вот эту формулу из убийства в право выбора. Да, у тебя все женщины начинают сами требуют, что типа это мои права, право выбора и все такое, да. Не смейте меня ограничивать. То есть, да. И они уже так действительно там считают.
Да.
Это с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть женщины, сделавшие аборт, которые на самом деле радикализируют. Ну, то есть после совершения аборта женщины действительно там, ну, конкретная статистика, все подтверждает, в Америке, в Европе, они радикализируются, и они вступают как раз-таки в общество за аборты. А, ну, та их часть, которая, скажем так, относительно пассионарная, да, вот кроме
как,
там...
Как тех... мне нравится, что ты использовал слово «радикализировался», потому что я ожидал после этого что-нибудь про терроризм, но продолжай.
То есть тех там вот, ну, не те там 70%, которые сожалеют об абортах, да, а вот те как раз-таки, кто... не сожалеют, они после этого радикализируются, становятся вот активными сторонницами вот этих движений, да, за, ну, массовые как раз-таки аборты, потому что для них это некое моральное оправдание вот той, как бы, ну, на самом деле, боли и утраты, через которую они прошли. То есть для них это попытка морально себя оправдать, что на самом деле я сделал аборт не потому, что дура, а потому что это ведь такая идея важная, там, всем женщинам дать право на аборт, и чтобы вот все было круто, и давайте вот все вокруг меня будут тоже делать аборт. Таким образом, саму себя оправдывая того, что она совершила в прошлом.
Ну, ты, конечно, всех подвел под один монастырь. Ну, приехали. Данил, камон. Это, конечно, известный психологический факт. Я с тобой согласен. Это называется, как это, знаешь, заинтересованный инвестор. Раз инвестировал, то всем рассказываешь, как хорошо инвестировать в эту компанию. Я понимаю. Но всех подводить под один монастырь? Ну, come on.
Нет, не всех. Просто к тому, что я не говорю про всех. Я говорю про то, что настолько широкая поддержка.
Да.
То есть кроме... По сути, кроме религиозных людей, которых все меньше и меньше, да, и... Ну,
и все меньше.
Ну, которых действительно там, которых там в геометрической просто прогрессии становится меньше с каждым годом, кроме религиозных людей, против абортов сейчас не выступает никто.
Да.
А в некоторых странах, там, таких как Франция, это с этого года вообще противозаконно.
Я понял. Тебе не нравится отсутствие оппозиции. С этим я с тобой согласен, да. Отсутствие оппозиции, наверное, плохо. Демократический путь так не работает. Не знаю. Как-то неубедительно. Неубедительно, извини. Я не знаю, неубедительно.
А я говорю, это очень слабая позиция, потому что, ну, то есть моя позиция, она здесь очень слабая и неубедительная будет, ну, как практически для всех и во всем. Потому что...
Вот да. Сабиркет, например, принял другую позицию. Он говорит, в России из-за большого количества разведенных женщин за 30 и из-за большого количества незамужних женщин за 30 и разведенок мастурбация невозможна. Если ты не требователь к женщинам, секс гарантирован. Меня на первой работе откровенно домогались две толстухи, а потом мстили за отказ. Я понимаю, почему ты теперь на мастурбацию не реагируешь. Я все понял. В России ситуация хорошая с этим делом.
Ваня, добро пожаловать.
Да, я думаю, это Ване бы тема понравилась. Так, ладно. Давай.
Ваня там себе в Торонто разведенку не нашел?
Без понятия. Я с ним уже целую неделю не общался. В смысле, я ему текст не писал целую неделю. Я обычно ему два раза в неделю текст посылаю. Спрашиваю, типа, ты еще живой? Вот, на этой неделе нет. Я ему не писал.
На этой неделе не живой.
Надо будет написать, узнать, если он там живой. Так, статья называется «Как заставить программиста работать 60-80 часов в неделю». Название неправильное, потому что на самом деле товарищ описывает, что люди, по сути, даже и 40 часов на работе-то не работают. Вот. Хотя, опять, как оценить работу? Вот. Ну, по сути, да, программист, по сути, программирует там 2, максимум 4 часа в день, а все остальное какие-нибудь там совещания, e-mail, и Facebook, и так далее. Вот. Вот ты честно скажи, ты очень много работаешь на работе, да? У тебя там сколько? 11 часов в день?
Или... Ну, 11, 12, 13.
Ну, вот честно признайся, сколько ты на самом деле работаешь?
Хорошо. Не знаю.
Я работаю часа где-то 4-5. Все остальное время там. Или там куда-то хожу, или с кем-то говорю, и так далее, так далее. У меня встречи очень редкие,
поэтому... Нет, они считают всякие типы совещания, это не работа, да?
Ну, да.
Ну, знаешь, тогда там, блин, по такой логике там, может быть, и...
5 минут, да?
Да, 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 ну то есть как бы.
Ну, они говорят, конечно, о программистах, то есть весь смысл, что программист
должен сесть. Я понимаю, тут, видишь, все-таки специфика, да. Потому что у меня очень часто совещания-то могут быть и как раз-таки сам.
А ты с программистом вообще не работаешь? Никаким боком?
Нет.
Ох, тебе надо...
Нет. Пинаю всяких там этих... Ну, просто только они для меня там... Трешники для меня просто исполнители, то есть когда что-то не работает, как бы написать вот этот сервис-деск, типа заявку, типа не работает то, не работает все, они пишут, типа да, сделаем через неделю, и потом, типа если через неделю не сделали, то их пинать. И грозные имейлы их начальникам писать, у вас там сроки не соблюдают, уроды.
Ну, очень интересно. Мне надо найти работу, где я буду реально работать только 4 часа в день. Какой-нибудь стартап надо сделать по 4 часа в день. Так. Cybercat, кстати, прислал. Арестован оператор Tour Exit нода в России. Я прочитал эту короткую статью два раза,
нихуя не понял. Две недели назад еще. Вот. Ну, в России посадили парня, математика, ну, учителя математики, там, 25-летнего.
Да.
У него просто стоял Exit, ну, Тора. Ну, ты же курс там Тор, как работает, то, что да. Там. Ну вот. То есть, типа какой-то парень по фамилии там Баширов, ну, там, значит, репостнул. Там, ну, это самое. Там новость оппозиционную. А. Вот. Ну и, соответственно, сказали, что запостили с этого айпишника. Ну, не айпишника, господи, ну, ты понял.
Да.
А, да, что публикация была вот с этого айпишника, да, угу. Да, все так, с этого айпишника, а значит, этот айпишник был вот, ну, в данный момент вот в этой квартире,
угу.
Вот, а у него просто стоял Тор, ну, понимаешь, что там была вот эта вот подмена айпишников, вот, и на самом деле постил вообще другой, то есть, ну, во-первых, тут даже как бы мы не говорим про то, что... Вообще там за репосты новостей сажают, но это уже факт. В России там уже сотни людей за это сидят. Вот. А тут просто, значит, сам факт, что не просто за репост новости посадили, да, а посадили просто потому, что совпадал айпишник, хотя постил другой чувак. Причем этот другой чувак, он уже объявился, он вообще там в Штатах живет, то есть он там даже, ну, он объявился, написал, что вот я такой-то, такой-то, я вообще гражданин Америки, и, ну, типа, подпускайте парня, я вот тут, хотите, там, сознаюсь вообще, вы все равно, типа, до меня тут не доберетесь.
Ага.
Вот. Ну, все, как бы, вся история, то есть, причем у того, вот этого, там, Богачев, Богатов, не помню фамилию, которого посадили, он, у него даже там конкретные есть, типа, ну, там, условно, алиби на то время, когда постили. Ну, типа, вот в то время, когда запостили этот пост, с его айпишника, который как бы домашним компьютером подписывается, его дома не было. Ну, то есть, он там был вообще, там, типа, с женой где-то там, ну, в другом месте вообще.
А ты можешь мне, то есть, я понимаю технический аспект, я не совсем понимаю, а что там запостили такого...
Сейчас просто постят за, типа, ну, условно, да, тут конкретно я не помню, но вообще сейчас как бы штрафуют и сажают за репост просто, типа, условно, новости, что будет митинг, например, такой-то. То есть в России же сейчас все митинги как бы незаконные, и, соответственно, если ты запостил новость, что вот там такого-то числа будет митинг, условно, то это тебя уже статья за разжигание экстремизма. Не да. Ну, там статья терроризм и экстремизм, там все через запятую, как бы, и это все поэтому по одному закону идет, что типа это вот разжигание экстремизма.
О, какая красота. Чтоб нам так жить, а? Какой дурдом все-таки. Ладно, к следующей статье. Если не хочешь что-нибудь добавить. Потому что если честно, я думал, что он там, я не знаю, что-то такое конкретное сделал. Я не знаю, порнуху детскую, детскую порнуху постил, еще что-то
там,
такое.
Там конкретно была публикация вот каких-то типа ссылок на каком-то причем форуме типа сисадминов вообще. Типа сисадмин .ру, какой-то такой форум. И вот типа там запостили какие-то типа объявления. То ли про митинг, то ли что-то. Ну, то есть, точно не помню, что, но что-то такое там было. То есть, то ли какая-то ссылка на статью оппозиционную, то ли вот про митинг что-то. Вот, что-то такое там было.
Да, бывает и хуже. Так, стартап. В Канаде развивается какой-то стартап, называется Hydrostore Terra. Вот, и очень интересно, да, то есть сейчас там батареи, как назовут, маховики и так далее, да, там, мечтаем, как мы можем сохранить электроэнергию. Одно время я тоже заморачивался по поводу батарей для дома. Они, кстати, экономически невыгодны на данный момент. Я говорю про солнечные батареи, я говорю просто про батареи. Нашли тут интересное, значит, решение, простое, как вся наша жизнь. Насколько я понимаю, видимо, системы стали настолько дешевые, или достаточно, я скажу, достаточно дешевые, что они хотят просто-напросто, эта компания хочет... они, по-моему, у них уже где-то есть прототип, тоже где-то в Канаде они, по-моему, сделали... Но сейчас они будут вырывать еще одну, как это называется, дыру в земле делать, вот, и сохранять компрессированный воздух там. Вот, то есть в то время, когда идет избыток электроэнергии, они тупо компрессируют воздух под землю. Вот, а когда нужна электроэнергия обратно, они начинают его выпускать через, соответственно, турбину и генерировать электричество.
Ну слушай, такие электростанции уже лет 70 как существуют, только на воде. Резервуарные эти гидроэлектростанции, где когда избыток энергии наливается вода, типа, например, условно в резервуар, который там на горе находится. Да. А когда ее недостаток, открывается створка, вода течет вниз, да, крутит турбину, потом, когда опять ее избыток, ее насос качает наверх, ну и так далее. Mm. Ну, то есть к тому, что этой истории уже там 70 лет, просто раньше она сподобила.
Да, нет, ничего нового, просто, видимо,
сейчас... И это прям портативное под каждый дом, типа, стоять.
Да, теперь можно бурить и прям...
все.
Не, я извиняюсь, я тебя просто подколол, прости. Нет, это не портативное, то есть они там покупают огромную местность и бурят.
Очень ничего нового.
Да, нет, ничего нового. То есть, насколько я понимаю, это просто, видимо, сейчас стало экономически выгодно. Вот.
Из-за перехода массового на вот эту возобновляемую, но не предсказуемую, скажем так, энергию. Все логично такое, да.
Вот. Так что, очень интересно. Вот так, так что будет это где-то там под Торонто или в Торонто, по-моему, Торонто Айленд в Канаде. Не удосужился посмотреть, где конкретно вы будет, ну да. Так что офигенно. Я случайно напоролся на этой неделе на статью о Volkswagen CC1. Я не помню. Или мы об этой шняге говорили, или нет?
Это у которого там расход 1 литр на 100 километров?
Ну, 2 литра.
У которого зеркал там даже нет, да, чтобы там обтекаем был.
Что-то в этом роде, да.
Ну, понял.
Вот, и походу выставили наконец-то там где-то что-то можно было бы конкретно посмотреть. Но некоторые вещи меня очень сильно порадовали, потому что первое, то, что там на самом деле, насколько я понимаю, салон не такой уж и luxurious, как это будет, удобный и большой. Дизайн, естественно, мотивировался сопротивлением воздуха. А двигатель... трехцилиндровый дизельный двигатель, который всего-навсего вырабатывает 34 лошади. Естественно, коробка-автомат. Самое интересное в этой машине заключается в весе. Она весит всего 440 килограмм. Это 970 паундов. Я не представляю, какая... Ладно, помимо того, что сейчас нет такой машины, которая весит 970 паундов, в принципе, этот Volkswagen CC1 выглядит как автомобиль. Я не представляю, как такой автомобиль сейчас или даже в 94-м году мог вообще попасть на дорогу. То есть 34 лошади и там 400 килограмм, ветер сдует к чертовой бабушке. Интересно, очень интересно. Могут, если хотят. Но, к сожалению, наше общество очень ценит лошадиные силы. А еще траки. И всякие SUV. Данил, ты много читаешь про всякие SUV и тому подобное?
Что именно?
Мне очень...
Я машины вообще не читаю и не смотрю никак. Кроме Гранд Тура.
А ты Топ Гир не смотришь?
Я говорю, кроме Гранд Тура. Он же сейчас Гранд Тур называется.
Да, но там еще есть и Топ Гир.
А, там же хрень какая-то. Он же чуть не закрылся, нет?
Не-не-не. Это такой сезон был прошлый кривоватый, но сейчас они наконец-то устаканили команду. Я не помню там...
Я помню, никто уже их не смотрит, там хрень какая-то.
Не знаю, я в интернете читаю, народ позитивно очень пишет. Они даже наоборот говорят, что этот гран-тур, что второй сезон после ухода имеется в виду этих товарищей, Топ Гир прям так живо и весело доставляет, поэтому не знаю. Мне просто интересно, я туго догоняю вещи, мне очень интересно, почему Настолько популярны эти всякие SUV, вот я просто не догоняю. И что-то мне подсказывает, что ты мне об этом не расскажешь.
Почему бы и нет? Нет, в смысле, почему они популярны, там полностью понятно. То есть большая тачка, не знаю, удобно, безопасно. По крайней мере, считается, что безопасно. Куча места, высоко сидишь, там, типа, удобно, все дела. Ну, блин. По-моему, там все понятно, как раз там бензин дешевый, ну, тем более сейчас там в два раза подешевел в Штатах.
С приходом Трампа. Извини, мне надо было встать, я просто не мог пропустить такую возможность.
Как бы, то есть... Почему бы, собственно, там и не взять из SUV. Поэтому.
Ладно. Нет, ты не убедил. В принципе, наверное, да. Я не знаю, в Канаде я сейчас смотрю на цены на бензин, так понемножечку. Я помню, несколько лет назад у нас что сейчас где-то $8, $10 цены. Несколько лет назад, когда цены дошли до $1.20, народ уже откровенно выл. То есть, даже на подходе уже было нехорошо, но когда он уже стукнул $1.20, народ уже откровенно выл. Вот. А сейчас я так посмотрел, думаю, ну... Хотя, может быть, это тоже, как называется, инфляция, поэтому... Сейчас $10, наверное, как раньше $50, поэтому...
Не, подожди. Сейчас в Канаде бензин $10.
Да, за литр.
За литр. В Канаде литр, да?
Да, мы в литрах.
$10 за литр. А раньше был, ну, типа, нет, 5 лет назад сколько?
Я точно не помню. Наверное, там 70-80.
Серьезно? То есть, типа, в Канаде похер, да, что цены в два раза упали?
Нет. Но у нас как-то всегда бензин дороже. И,
нет, ну я знаю, что в Канаде налоги адовые, но просто... Нет, ну то есть, ну в Америке же бензин в два раза почти подешевел.
Да, у нас правильно? Два раза он не подешевел. Он упал одно время до 80 центов, где там...
Потом вернулся.
А потом как-то так понемножечку.
Ну это, наверное, тогда как раз, когда канадский доллар падал еще, нет?
Да, я думаю, это отразилось. Uh-huh. Ну, так что... Ну, что поделать. Будем ездить на запорожцах. Так, ладно. Ну что? У меня все закончилось. Да. Самый у нас в городе дешевый бензин — это $10. Но это только в Коске, хер знает, куда ехать. Вот. А дальше от $12 до $18. О, даже а где-то есть так... $19, круто.
Ты так в Америке справляешься, да?
Ну да. У меня машина такая маленькая, что она почти на воздухе ездит. Примерно как накопитель в Торонто. Я чувствую, ты там понемножечку уже сваливаешься.
Куда?
Спать. Поэтому давай придумывай заднее слово.
Чебоксары.
О, серьезно. Чеснок. Не правда ли впечатляет? Ладно. Дорогие, любимые, заходите на веб-сайт, присылайте, кстати, обсудить. У нас что-то так мало обсудить, и осталось совсем мало обсудить. Вот. И комментарии не стесняйтесь. Я не знаю, если попросить страница, а что там, а оптом можно брать? Ну, там, за одну бочку. Не помню, про что он уже говорит. Так, да, вот, я не уверен, если стоит там Хотя, в принципе, нет. Нас, какой шанс, что нас в России забанят со всякими левыми темами в комментариях? Шансов нет, потому что у нас не популярный сайт. Вот, так что да, приходите.
Я тебе даже больше скажу, они только ВКонтакте банят. Забанят? Не, забанят, да, это можно. Не, ты что, сейчас только банят, я вообще офигеваю иногда. Сейчас украинские сайты почти все заблокировали. Там блокируется уже вообще пипец сколько всего.
Great Wall of Russia. Вот, ну ладно, тогда по-любому заходите, пишите, постарайтесь на особо всякие объявления о митингах и радикальных акциях в России не рекламировать. Вот. Хотя не уверен, что нам за это будет, но заблокируют. Кто-нибудь, Cybercat нам потом прокси сделает. Вот. Ну и приходите слушать в прямом эфире подкаст. Мы обычно записываемся по пятницам, где-то в 6 часов по торонтскому времени вечером. Вот. Ну и все. На этом сказочке конец. А кто слушал, молодец.
Умпутун.
Ладно, все. Любви и счастья вам.
Слава Богу.